Все говорят про свадьбу дочери краснодарской судьи и человека из Следственного комитета, которая была настолько классная, что на ней выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и даже Вера Брежнева. Евгений, в связи с этим возникает вопрос. Вот ты молодой, красивый, привлекательный, импозантный мужчина. Если бы ты был дочерью краснодарской судьи, ты бы кого пригласил к себе на свадьбу?
Как говорит Владимир Путин, если бы у бабушки были первичные половые признаки дедушки, он бы был бы дедушкой.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» про все самое интересное, актуальное, необычное, приметное, что нас зацепило за прошедшие несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Очень долго мы ждали дебатов Алексея Навального и Игоря Стрелкова, переживали страшно, даже отложили запись подкаста на последний момент, пришлось нам посмотреть их прямо перед записью.
Да, мы сейчас прямо с Алексеем такие тепленькие после него, с впечатлениями.
Тепленькие с впечатлениями, но первое впечатление, прежде всего, мы думали, что Алексей Навальный, так сказать, в одну калитку разнесет.
Мы-то думали, да.
Разнесет лидера движения «Новороссия». А ничего не получилось.
Ничего не произошло. Это, не знаю, вот, Леша, не знаю, как ты, мне показалось, что это все было довольно унылое зрелище. Чуть интереснее, конечно, чем прямая линия с Путиным.
Ну, Стрелков сразу закрылся и сразу сказал, что он офицер и монархист, и мне будет порочить свою честь ответами на разные компрометирующие его вопросы. Это несколько ограничило Алексея Анатольевича, так сказать, в оперативном пространстве, в оперативных каких-то маневрах.
Да, мы-то ждали, что он хоть что-нибудь, может быть, скажет про войну на Донбассе, про Крым, про сбитый Боинг. Мы даже в редакции опасались, что Игорь Иванович вообще не доживет до этих дебатов.
Но это непростой момент. Непонятно, как это оценить. Да? Можно это оценить, как вот, дескать, Стрелков сразу закрылся, и из-за этого ничего не получилось. А с другой стороны, может быть, Навальный как бы не был достаточно остер, чтобы вскрыть эту оборону. Потому что, ну вот, в футболе бывают такие ситуации, когда бывают команды, которые тупо играют, вот они становятся все на свою половину поля и стоят. И как бы если играют с более сильным противником, например, как можно провести такой параллель в данном случае, и челлендж для сильного противника — вскрыть эту оборону. Как бы если ты ее не вскрыл, ты сыграл 0-0, как в данном случае и получилось примерно.
Ну, ты начинаешь судить уже этот матч, а судья-то на матче был совсем другой, Михаил Зыгарь. Он следил за всем этим, непосредственно там находился. Я думаю, что стоит послушать его впечатление.
Ну, давай позвоним и узнаем, как бы, как у него сразу после финального свистка ощущения.
Самое главное для этих дебатов было то, что мы не знали, как будет вести себя Стрелков, и будет... Никто не знал, будет ли он вообще что-нибудь говорить или нет. И довольно скоро, уже в самом начале стало понятно, что он говорить как бы не собирается. И когда он в самом начале сказал, что он офицер, и поэтому никакую информацию разглашать не будет. В общем, по-хорошему, интрига в этих дебатах закончилась уже на 10-й минуте. Потому что против неговорящего и не собирающегося говорить участника, конечно, второму участнику выступать довольно трудно.
Но там был же эмоциональный какой-то момент, вот в конце, особенно когда начался разговор про Донбасс, и мне кажется, может быть, в этой ситуации надо было как-то Навальному пытаться вскрыть Стрелкова более. Ну, это, знаешь, как, не знаю, какая-то игра, когда одна из команд играет от обороны. Как бы есть такие команды, которые играют от обороны. Вот Стрелков выступил так.
Может быть, мне кажется, что просто Стрелков как-то с самого начала себя самостоятельно вскрыл, и довольно скоро стало все про него понятно. Его ответы, его речь про самодержавную монархию в России, особенных вопросов, мне кажется, к нему да и нет. Поэтому Навальному, конечно, приходилось просто произносить свои традиционные какие-то заготовки. Не то чтобы он сильно спорил со Стрелковым, просто он говорил то, что обычно говорит. Из эмоциональных моментов, которые мне понравились, был момент, когда Стрелков отвечал на вопрос, был ли он вообще на Западе. Это было довольно неожиданно. Это был такой единственный такой живой момент.
Хороший вопрос. Нет, я не бывал в странах Запада. Я вообще не бывал в Европе, за исключением Югославии во время Боснийской войны и проездом в Венгрии. Один раз еще был в служебной командировке в Румынии, тоже по службе во время Косовской войны 99-го года, буквально совсем недолго. Все, никаких больше странах Запада я не бывал, хотя в них достаточно часто бывает моя старшая сестра.
По моим ощущениям, Михаил Зыгарь немножко заразился скукотищей, которая веяла от Навального и Гиркина.
Ну, я думаю, Миша просто устал, на самом деле. В принципе, как бы, да, вот он как раз говорит о том, что, типа, батл вообще практически не состоялся. Ты согласен с этим?
Да, мне осталось ощущение, что два человека были на своей собственной волне. Дебаты все-таки так или иначе подразумевают, что ты пытаешься на волну оппонента настроиться, чтобы иметь возможность, опять же, на его половине поля играть и как-то ему оппонировать. Здесь что делал Стрелков, на мой взгляд? С ним все стало понятно сразу. Вот он говорит, я, значит, за монархизм, и я за то, чтобы воссоединились Малороссия, значит, Белороссия и Россия. То есть, как бы Украина, Белоруссия, Россия. И вот когда это все воссоединится и восстановится империя, вот мы построим монархию, вот тогда у нас все будет очень здорово.
Вот такой идеалист, да.
Я бы назвал это другим словом. Он живет в отрыве от мира, в каком-то своем 1917 году.
Ну да-да-да, взял свою трехлинеечку и поехал воевать за русский мир.
В 92-м году, когда я закончил Московский государственный историко-архивный институт, я, не имея никакой военной специальности, еще не пройдя военную службу, на следующий день после защиты диплома взял свою трехлинейную винтовку и со своим другом, погибшим, поехал в Приднестровье защищать русский народ.
Но... На мой взгляд, что можно поставить Игорю Ивановичу или Всеволодовичу в плюс? То, что он смотрелся, ну, как бы не сильно проигрышнее Навального. То есть Навальный выступал как кандидат в президенты, говорил какие-то свои, какими-то оперировал заготовками, такими, с одной стороны, справедливыми, безусловно, потому что он говорил про... Как же так, на Донбассе людей убивают, да? Но ведь у нас и в России люди умирают сами по себе, потому что они в больницах не получают лекарства.
То, что как бы ты, тебе приходит в голову, когда ты говоришь с Стрелковым.
Но при этом это популизм, как ты понимаешь.
Да почему? Я не считаю, что это популизм. Знаешь, он отскакивал от мнения Стрелкова, который топил за то, что нам нужно расширять, значит, захватывать земли с помощью войны, и обвинял Навального в том, что если тот станет президентом, он сольет Донбасс. На что Навальный совершенно справедливо в конце сказал, постойте, как бы у нас люди-то умирают. Да, может, на фронте-то они умирают. Но вообще-то они вот прям тут под носом умирают, камон.
Ну это, да, там были еще забавные комментарии читателей разных, да, вопросы, которые показывались в эфире. Ну и просто в комментарии можно было почитать там в разных социальных сетях. И один из них был такой безапелляционный, типа, вам обоим плевать на обычных людей. То есть просто два амбициозных человека очень встретились и решают тут судьбы мира.
Навальный, по-твоему, как выглядел вот во всем этом?
Ну, мне он в этом конкретном эфире показался немножко восковым. Ну, как бы, может быть, это субъективное какое-то впечатление. Понятно, что ему, у него была непростая ситуация, но он постоянно ссылался на свои любимые, он вспрыгивал на своего конька, Ротенберга конька такого, как бы, знаешь, и такой, значит, давай на нем горцевать. А давайте поборемся с коррупцией, это все сразу решит.
Да, при этом, кстати, не знаю, заметили ли слушатели, но я заметил, что в какой-то момент, он же всегда говорил от лица как бы кандидата в президенты, вот если бы я был президентом, в какой-то момент он даже перестал использовать сослагательное наклонение. Стрелков, он закрылся, и постоянно, когда начинались вопросы, которые действительно волновали слушателей, кто сбил Боинг, а вот писали вы тот твит или не писали, он либо говорил, я ничего не знаю, не имеет отношения, либо, почему вы уехали с Донбасса, я не могу об этом говорить, мне выдвинули такие условия, офицерская честь.
А на остальные вопросы, я как офицер, от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести.
Какого хрена ты вообще поперся на дебаты, если ты на самые важные вопросы отвечаешь тем, что, ой, знаете, я в домике. Какого черта ты там вообще делаешь?
Но дело в том, что... Я довольно много читал и смотрел разных интервью Стрелкова. Он уже давно отвечал на эти вопросы так именно. И то, что на самом деле Навальный... Ну, то есть так получилось, не то, что Навальный в этом виноват. Они просто сами выработали такую традицию, дескать, мы заспойлили основные вопросы изначально. Да? То есть Стрелков сначала задал свои основные вопросы Навальному, mm-hmm. а потом Навальный задал Стрелкову. И когда он задал вопрос, кто таки сбил Боинг, мы так все в редакции так взбудоражились и понимали, что Стрелкову придется отвечать. Хотя на самом деле Стрелков уже отвечал на этот вопрос реально несколько раз. Его спрашивали уже. И он говорил, мы не сбивали. И в данном случае он сказал довольно развернуто. И, в общем-то, опять же, если ему, не знаю, прикрутить к руке детектор лжи, например, да, а он, поклявшись на Библии, приравнял это фактически к детектору лжи. То есть я не исключаю того, что он абсолютно искренне говорит, что в моем распоряжении не было такого оружия, и мои подразделения, которыми я командовал, не могли сбить Боинг. Он вполне возможно лукавит. Ну, в смысле, он лукавит, потому что он просто не договаривает другую часть, потому что, может быть, он знает, кто сбил, но он говорит за себя, типа, мы не сбивали.
В общем, ничего нового, мне кажется, мы не услышали. Единственное, что меня до сих пор, конечно, дико бомбит от того, что человек, такой человек, как Гиркин, он появляется в каких-то цивилизованных местах, типа дебатах с Навальным, потому что этот человек ответственен за то, что... У меня просто сеструха двоюродная жила в Донецке, когда началась вся эта ерунда. И так как она там ходила с украинским флагом во время всей этой Дейенерии, ее начинали преследовать. Она просто оттуда сбежала. Если бы не сбежала, может, ее нашли бы и убили. После того, как человек, который заварился эту кашу, оказывается вместе с Навальным там и сидит в костюме... Кстати, он первый раз выглядел нормально, да? Нормальный
человек. Это правда, Стрелков смотрелся не хуже Навального, в общем-то.
Мне кажется, что мы, в общем, упустили какую-то важную деталь про этого человека. Почему он сидит здесь, а не за решеткой? Или хотя бы на скамье подсудимых?
Ну, на этот вопрос Алексей Анатольевич, кстати, тебе тоже ответил, что решать не может не он, а должен решать суд. Ну что, от одного популярного видеоблогера к другому. Поговорим про Камикадзе Ди и его прыжок на российский YouTube.
Камикадзе Ди — это политический видеоблогер, которого в миру зовут Дмитрий Иванов. У него 1 000 000 там с чем-то подписчиков. В принципе, такой оппозиционно настроенный товарищ. Но я, несмотря на это, его не слушаю, потому что мне кажется, что он часто несет ерунду.
I have all the reasons to believe Russian YouTube is working with the Putin's government, deliberately destroying the YouTube channels who are criticizing Russian politics.
19 июля, в среду, он записал неожиданно видеообращение к ни много ни мало топ-менеджменту главного офиса YouTube.
Сообщив, что российский офис российской администрации YouTube фактически работает на, как сказал Дмитрий, правительство Путина. И, дескать, глушит оппозиционные каналы, топит их, закрывает их по формальным поводам, не дает им зарабатывать, разные всякие технические моменты.
Два было месседжа. Первый, что вот где появились новые правила, то, что нельзя разжигать ненависть. Ну, то есть нельзя, допустим, держать отрубленную голову на камеру и говорить, давайте отрубать головы. Такие видео исчезают с Ютуба. Но формально этот повод используется для того, чтобы выпиливать какие-то видео, где, допустим, посмотрите, эти товарищи полицейские плохо себя ведут.
Собственно говоря, поинт Камикадзе Ди в том, что если уж выпиливать, то все такие видео, скажем так. То есть не только видео с полицейскими или с продажными политиками или с какими-то местными чиновниками, злоупотребляющими или хамящими людям. Например, ролик, да, про Навального и Гитлера. Или про то, как Жириновский их собирается подправить в радиоактивный пепел, сжечь весь мир, начиная с наших западных партнеров.
Камикадзе Ди приводит в пример парочку блогеров. Одного из них зовут Ян. С ним говорила наш корреспондент Саша Сулим. Давайте чуть-чуть послушаем.
Эти апелляции, поданные в YouTube, не помогают вообще никак. То есть они их игнорируют, это неоднократно поданные апелляции на YouTube. А видео простые, там, но, допустим, просто общение с полицией. Есть вообще очень даже милое общение у меня на канале. Дмитрия Айфорина, Дмитрий Ермак, вот просто зашел в отделение полиции, пообщался с полицейскими, ушел. Видео набрало что-то больше 3 000 000 просмотров. И постоянно прилетали страйки, ну, такие простые, там, что-то вроде неподобающие видео, там просто спокойно типа, отменяешь и все. И в конце концов прилетел страйк, якобы разжигающий рой. Видео забанили. Вообще закрыли. Я пытался апеллировать, говорит, где тут рой, в чем рой, как, чего. Мне ноль эмоций, вообще никто ничего не ответил.
Рассказав обо всей этой истории американскому офису YouTube, Дмитрий Камикадзе обратился 20 июля уже к российской общественности, к своим коллегам-видеоблогерам и к журналистам. В частности, упомянул наше издание «Медуза», за что нам приятно, а также упомянул РБК. Вот, собственно говоря, мы и реагируем. Мы и поддерживаем, как бы. Вы просили, Дмитрий, мы пришли.
Вот мы и пришли. Но не пришли другие блогеры, как я понял, потому что они не очень понимают, что происходит на самом деле.
Там Камикадзе упомянул всех, включая Ивангая, например, который как бы совершенно не его тема.
Ну, с Ивангаем вообще все понятно, потому что он самый популярный видеоблогер. И, как сказал Камикадзе Ди, у него хороший английский. Нет, ну он, конечно, там призывал товарищей, которые как-то...
Поперечного, который тоже в оппозиции, типа.
Тех людей, которые, на его взгляд, остаются... Не остаются равнодушными. Ну, допустим, Стас Давыдова, ведущего программы «This is хорошо», который наш сосед, он тоже живет в Риге. Я ему, кстати, позвонил, вот что он мне сказал.
Ну, я, опять же, как человек, регулярно отстраняющийся от политики, не сказал бы, что я что-то такое замечал. Да, постоянно есть накрутка видео рекламных, и с этой проблемой YouTube борется. Я списывался с службой поддержки партнеров, показывал им, что вот такие видео, такие проблемы. И когда была 2 месяца назад большая такая эпидемия накрутки видео всяких индонезийских, индусских и так далее. А с этой проблемой вроде бы справились. Поскольку действительно не интересуюсь особо политикой, я не знаю, накручиваются ли просмотры у видео, связанных там с одной тематикой неоппозиционных, и удаляются ли видео оппозиционные, специально кидаются ли на них страйки. Я не понимаю, почему Дмитрий Иванов не может понять, что страйки не обязательно кидает сам YouTube, это могут делать пользователи. А упоротых пользователей, особенно интересующихся политикой, на YouTube очень много. По поводу обращения, которое он попросил записать, ну, сейчас это звучит как типа «Ой, там такая штука, наших бьют, давай скорее поддерживать!» Я не хочу записывать никакое обращение, пока не разберусь, реально ли там бьют наших и нужно ли что-то делать. Да и, честно говоря, я не уверен, что хочу в этом разбираться.
И мне кажется, он отражает позицию многих блогеров, пока ничего не понятно. Дело в том, что YouTube вообще это довольно инертная штука, которая не любит тебе отвечать. Камикадзе Ди, кстати, сам об этом говорит. YouTube может послушать, принять жалобу и никогда тебе не ответит. И об этом говорят и мои знакомые блогеры, так что...
Ну, еще же он пытался создать движ, как бы, здесь в русской тусовке, как бы, и, похоже, не создал.
Прошли только сутки, но не столько движ в русской тусовке он хотел создать. Вот что он рассказал Саше Сулим.
Я поэтому и обращаюсь даже не столько к создателям YouTube, сколько к западным СМИ, потому что мы же помним ситуацию, когда один американский журналист рассказал про рекламу какого-то бренда известного, по-моему, Найков, в видео, где мужик экстремизмом занимался, либо убивал кого-то, либо какие-то откровенно расистские лозунги выдвигал. И вот этот журналист, просто один этот ролик, показал себя в Твиттере, сказал: «Серьезно, YouTube, вы размещаете рекламу на подобных видео?» После этого с YouTube, это было 27 марта, ушло более 20 крупнейших брендов рекламных.
Ну, как говорится, за граница нам поможет, я дам вам парабеллум, а мы тем временем встретили в России одного из представителей тех самых западных СМИ, и об этом мы поговорим в нашей следующей теме. Встретили в Москве представителя западных СМИ. Это я, конечно, сказал образно. Так, конечно, было бы приятно, если бы Стивен Кольбер вручил бы мне две картошки и сказал: «Алексей, выбирай».
Стивен Кольбер действительно приезжал в середине июня в Россию, побывал в Москве, в Питере. В Питере он действительно вручал картошки простым петербуржцам.
Картофелины.
Картофелины, да. Он пытался общаться с простыми людьми, чтобы понять, что же это за люди такие.
I'm gonna give each of you a potato. I'm gonna make a statement. And if you agree, hold up your potato. Please do not eat the potato, because I will need those back.
Я ни черта не понял вообще, что это за картошка и к чему она. Потом мне наш редактор иностранной версии «Медузы» Кевин Ротрок объяснил, что речь идет о том, что в России все бедные, они жрут картошку.
Ну, хочется, конечно, показать один из пальцев нашим американским партнерам, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, понимаешь, что в чем-то они-то и правы.
Да, но смотри, вот приехал у нас Стивен Кольбер к нам. Ребята из SNL периодически делают какие-то скетчи, телеканал тоже.
Брат свой! And hello, America!
Ну, есть некоторый образ России в головах американцев.
Есть некий запрос, мне кажется, на то, чтобы этот образ, какой-то образ появился понятный, потому что Россия остается таким белым пятном, но сейчас, когда иностранная пресса наполнена упоминаниями России, даже вот я сейчас вспомнил, Илья Красильщик, наш издатель, разместил пост в Фейсбуке, просто фотографию, по-моему, Нью-Йорк Таймс передовицы, и там Россия, 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 Россия в каждой новости.
Ну, то есть это такая истерия, как была, не знаю, во время там конфликта 2014 года про Украину в наших СМИ, когда там все проблемы, которые там, они для нас важнее, чем наши. А сейчас получается, что везде у американцев везде русские хакеры.
Да, и кстати, да, и вот считывается в интонациях того же Кольбера, который, по идее, говорит, что им он, конечно, когда-то приехал сюда, к нам. Здесь блестящие дружелюбные люди. Ему нравится Россия.
I love Russia.
Но за всем этим, за всеми этими шутками про картофелины чувствуется какая-то фига в кармане, что в каждой шутке есть доля шутки и снисходительное
такое. Ну, на самом деле, мы понимаем, что это почти Северная Корея.
Да, вот
это... Ну, вот смотри, есть параллельная история. Журналист канала HBO, причем спортивный журналист, фактически занимающийся ММА, так называемый, боями без правил, да, съездил в Чечню в гости к Рамзану Кадырову. Дэвид Скотт зовут журналиста.
В принципе, другого бы журналисту я и не советовал туда
ну
ездить.
Ну да, этот, видимо, тренированный парень. И, значит, он приехал в гости к Рамзану Кадырову, взял у него интервью, которое потрясло всю Россию в очередной раз. Хотя уж казалось бы, чему мы удивляемся? Но на самом деле все равно потрясло. И весь мир Потому что, отвечая на вопрос о пытках и убийствах геев в Чечне, Кадыров сказал следующее.
Почему он приехал, вот пришел к тому, когда вопрос, это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь, если есть таких, пусть забирают там.
То есть ты вроде слушаешь и даже немножко подсмеиваешься, да, потому что ты думаешь, что это настолько...
Может, это подстава, может, это
правда. Здоровый ли это человек говорит, например, да? Ну, какие-то такие вещи. А потом ты понимаешь, что у Кадырова-то он же тоже смеется, когда он это все говорит, а потом он начинает говорить, да будь они прокляты, вот это все как бы. Ты понимаешь, что вообще-то все серьезно, у него там 30 тысяч этих хороших тренированных парней, которые готовы выдвинуться в любую точку нашей Российской Федерации, чтобы там, так сказать, служить.
Примечательно, кстати, реакция Пескова, который сказал, что ну ничего особенного в его словах нету. То есть, ну, как бы сразу закрыли тему, Кремль заапрувил это.
Я не знаю, как, честно говоря, на это реагировали на Западе, опять же, и вообще вот... Знают ли американцы о том, что, так сказать, их собираются поставить раком реально, или они пока просто еще боятся хакеров, но вот этих вот ребят не боятся?
Мне кажется, что все-таки Чечня – это такая тема внутрироссийская, и есть ощущение, что Чечня, конечно, она не совсем Россия остальная. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как Стивен Кольбер съездил бы в Чечню, поездить там на гироскутерах, покушать шаурму.
Попробовал бы он сделать это перед мечетью сердца Чечни, например.
Не очень-то он вообще понимает, что такое Россия, если он побывал в двух городах. И вообще вопрос о том, насколько американцы вообще задумываются они, что такое Россия, или это какая-то вот непонятная штука.
Давай нам Кевин расскажет про это, поскольку он все-таки находится в Америке и может с полей донести эти вести.
Мы о России не говорим почти никогда.
Ага.
И это сейчас это... Да, это в новостях, ну, каждый день почти. И, может быть, когда люди волнуются об этом... И, конечно, все враги Трампа сейчас, они... Ну, я бы сказал, что, наверное, большинство врагов Трампа сейчас в США, они думают, что да, государство Россия что-то плохо сделало в прошлом году.
Mm-hmm.
И из-за этого мы все получили Трампа. Но... Чтобы сказать, что есть русофобы или лучше сказать, что, чтобы сказать, что сейчас американцы боятся обычных русских людей, я не думаю, потому что просто стране слишком мы все далеко от этого, я бы сказал.
Прямо перед записью этого подкаста мы обратились к нашим слушателям, читателям «Медузы» и предложили им, так сказать, в рамках блиц-опроса ответить на вопрос, что интереснее, дебаты между Игорем Стрелковым и Алексеем Навальным, с которых мы начали, или новая серия «Игры престолов». Так-так, они прислали нам на «Медузу Лавзию» некоторое количество ответов, и я бы сказал, что в основном превалирует такая точка зрения, что дебаты были ничёшные, но вообще-то «Игра престолов» поинтересней.
Я думаю, ты не смотрел новую серию, да? Ты вообще, по-моему, не смотрел ни черта.
Я не смотрел ни одной серии, к сожалению, но давай начнем с того, что просто позвони, например, Егору Москвитину, и пусть он нам расскажет, что, насколько я знаю, ты тоже еще не смотрел новую серию.
Не смотрел.
А скажи, как тебе, как зрителю, новая серия первая?
О, она мне очень понравилась, потому что она напомнила то, за что мы «Игру престолов», собственно, и любим. Мне дико понравилось, как зарифмованы две сцены. Сцена с Арьей, которая возвращается из речных земель, по тому же маршруту, по которому она возвращалась из них 3 или 4 года назад. И тогда, в первый раз, когда она возвращалась с мероприятия, на котором убили всю ее семью. Mm-hmm. И она была предельно ожесточена, шокирована, и первое, что она сделала, это убила каких-то солдат, которые хвастались тем, как они пришивали голову волка несчастному Робу Старку. То есть это было первое, по-моему, ее убийство. А сейчас она возвращается оттуда же, уже не ребенком, а убийцей, и, наоборот, встречает хороших, обычных солдат, которые вынуждены служить Ланнистерам. Да? Но на самом деле такие же, как она, дети, которых погнали на войну против их собственной воли. И вот эта очень человечная сцена, она показывает, как изменилась Ария и насколько неоднозначен мир вокруг нее. И в то же время мы видим другую сцену, в которой пес возвращается в дом, где он был с Арией. Когда они были в этом доме 3 или 4 сезона назад, он ограбил крестьянина, и теперь он видит, что из-за того, что у крестьянина не осталось денег, он вынужден был убить собственную дочь, потому что ему нечего было ее кормить, и он ее просто избавит от мучений. То есть он натыкается на два трупа. И мы видим, как изменился пес, который не наоборот из циничного убийцы, да, превратился в, возможно, одного из ключевых персонажей этого сериала, потому что у него внезапно открываются какие-то пророческие способности.
Вот эта драматургия, о которой ты говоришь, драматургическая ценность, она как-то растет от сезона к сезону, вообще ценность сериала, или они прям сразу планку задали и держат ее?
Интересный вопрос. Мне кажется, она все-таки растет, потому что сначала она показала нам, насколько реалистично может быть фэнтези, а теперь она приоткрывает нам обратную такую дверцу, и мы можем видеть, насколько наш мир отражает в себе какие-то эпические сюжеты из вымышленной реальности. То есть это не случайно, да, если в последнее время заглянуть в какие-нибудь там в интернет, то там будет куча мемов, которые описывают нашу реальность с помощью каких-то там атрибутов «Игры престолов», с помощью там стены, с помощью белых ходоков, там, или сравнивают политиков с этими героями. То есть мне очень нравится, что эта игра, что это движение в обе стороны, и что это такая игра, которая нам показывает, что фэнтези может быть реалистичным, но в то же время, что и мир похож на какое-то большое эпическое произведение, героем, на котором мы являемся. Так что я думаю, что все накручивается и накручивается, и становится только интереснее. И то, что сериал обогнал книгу, это, конечно, большой плюс, потому что раньше мы все были в заложниках у тех остроумных людей, которые прочитали книгу. Кхал Дрога говорит, мудрые мужчины с тонкими руками. Вот, и теперь все сравнялись. И, наконец-то, в общем-то, можно жить и не бояться спойлеров.
Послушал ваш разговор, и, честно говоря, хоть я и не поклонник пока «Игры престолов», но мне интересно было послушать.
Что, решил, может, посмотреть все эти 60 серий?
Ну, понимаешь, немножко просто глупо себя чувствуешь, когда, знаешь, что-то, о чем говорят все вокруг, а ты, так сказать, не можешь свои 5 копеек
очень, очень тяжело себя чувствовать глупо последние 5 лет, да. Но вообще я понимаю, о чем ты говоришь. Допустим, какая-нибудь популярная песня играет, и все такие, о, это та самая песня, а ты как бы не в рот ногой.
Вот эта испанская песня новая, как
называется «Деспасито».
Я возьму тебя медленно, как-то так, такой текст, да, я так понимаю, там в ней. Я не очень хорошо знаю испанский.
Ну, давай, в общем-то, мы сейчас ее послушаем, и я постараюсь перевести, используя навыки гугления.
Ну, значит, мужчина начинает с того, что он наблюдал долго за девушкой, он говорит, что она магнит, а он металл, он приближается, разрабатывает план, органы чувств жаждут большего медленно. Я медленно хочу раздевать тебя, покрывая поцелуями, подписать стены твоего лабиринта и превратить все твое тело в манускрипт. Я хочу, чтобы ты показала моим губам твои любимые места, любимые-любимые, крошка. Позволь мне переступить через твои опасные зоны. Так, а в этом куске он говорит... Шаг за шагом, тихо-тихо начнет затягивать понемногу. Дело в том, что эта красота — это пазл, но чтобы его собрать, у меня есть недостающая частица. Вот здесь, посмотри, боже, я отказываюсь дальше это переводить. Это какой-то мрак вообще.
Мне кажется, достаточно довольно. Ну вот, Евгений, тебя фрустрирует песня «Деспасито», а меня, например... Больше фрустрирует ситуация, когда, казалось бы, какие-то вещи, которые, возможно, мне должны были бы нравиться, и в которых я понимаю. Например, вышла новая песня Бориса Гребенщикова, которая называется «Время ебинница». Так вот, новая песня Бориса Гребенщикова, которого я слушаю полжизни, так сказать, да, и ценю нежно. Но она мне не понравилась, потому что хороший, классный рефрен, но сама песня слабая.
Всем понравится.
А всем вокруг
Шурику,
нравится.
Шурику Горбачеву, которому не нравится твой альбом, понравилось, мне понравилось.
Мой альбом здесь ни при чем, Евгений. Вот то, что тебе понравилось, это удивительно, да? Вот Евгений Берг, который ненавидит фильм «Брат» и не слушает Бориса Гребенщикова обычно. Ну, так... Тут вдруг проникся. Вот.
Она какая-то жизненная, знаешь, что-то вот повороты такие лирические про то, что в эту реку не войти дважды.
Как мы здесь живем, великая тайна. Все кричат «Вира», а выходит «Майна». Бился лбом в бетон, все изменится. Бог с ним. Временно ебенится.
Про это как раз спела группа Nautilus Pompilius в 90, дай бог памяти, 6-м году.
Ходячая энциклопедия русского рока. Да, вот пока мы записывали этот подкаст, я открыл сайт «Медузы» и прочитал неприятную для меня и для многих новость. Честер Беннингтон, вокалист Линкин Парк, умер, судя по всему, покончив жизнь самоубийством.
Вроде бы повесился, да, уже подтвердил даже Майк Шинода, да, вроде бы.
Да, и Linkin Park это, в общем-то, та группа, которая, она, знаете, 10 лет назад была популярна, и сейчас она популярна, у нее куча фанатов, она собирает стадионы, она в топе, и вызывает исключительно положительные эмоции, и, конечно же, очень многие песни, они так или иначе в разные периоды жизни у всех были на слуху.
Ну, слушай, я никогда особенно не являлся поклонником Linkin Park, но разделяю твою скорбь, потому что действительно какая-то совершенно неожиданная история, человек был там 41 год всего. Что я могу сказать? Это была «Медуза в курсе», Евгений Берг, Алексей Пономарев. Спасибо студии Gentle Music, которая приютила нас традиционно. Слушайте нас, пожалуйста, через неделю. Берегите себя.
Будьте здоровы.